«Звучать будет так себе», — сказал он. «Для вашей музыки нужен другой звук, более стонущий и печальный».
«Сам ты стонущий и печальный», — ответил я. «Это настоящая музыка, не эти твои пустынные вопли, словно кто тянет шакал за хвост».
Я сел и несколько раз подул для пробы во флейту, а потом принялся играть скальным валунам, осыпям и плещущему водопаду. Сперва это и правда звучало странно, но после нескольких попыток я играл попеременно «Цветущую сливу» и «Любовников», так что всякий, кому были известны эти песенки, должен был бы их узнать. Продолжалось такое довольно долго, но ведь что нам было делать еще? Я играл, Андели заваривал отвар, кривясь и ругаясь, поскольку привезенные из ледяного сада орехи были старыми и плохого качества. Наконец у меня разболелись губы, и я отложил флейту. Мелодия, рассказывающая о цветущей сливе, все еще звучала в воздухе. Повторяло ее эхо, отразившееся от скал и склонов гор.
«Но попытаться стоило», — заявил Сноб.
«Мне кажется, что ты так хорошо играл, что они просто сбежали», — сказал Бенкей.
Песенка продолжала звенеть в воздухе. Как-то слишком долго для эха. Мужчина. Он стоял по ту сторону потока, весь в кольчуге, скрывавший его лицо тоже, опершись о протазан с чуть искривленным лезвием и с крюками для схватки со всадниками. Он стоял там и свистел. Видимо, свистел, поскольку никакого инструмента в его руках не было. Свистел в ответ на мою флейту, а цветущие сливы звучали куда лучше, чем когда их играл я.
«Мрак!» —
крикнул я, вскакивая на ноги.
«Мое имя Тень!» — крикнул тот в ответ. «Съезжайте оттуда! Я вас ждал! Уже много дней вижу о вас сны!»
Он привел нас в долину одной из троп, по запасной, как он называл ее. С трудом удалось пройти по ней на лошадях, а путь был едва виден, вытоптанный горными козами. Монах шел быстро и уверенно, опираясь на протазан, и нам пришлось изрядно напрячь ноги, чтобы успевать за ним. Дорога вела довольно отвесно вверх, между каменными осыпями. Она протискивалась между скалами, потом через едва видный перевал, потом по другую сторону, по уступу в скале, что висело над глубокой, шагов в 100 пропастью, под навесом, с которого падали потоки воды, заслоняя нас легкой водяной тканью. И, наконец, сквозь пещеру на другую сторону гор. Когда мы перешли, и нашим глазам открылась длинная долина на дне ущелья, сделалось ясно, что сами бы мы сюда ни за что не попали, пусть бы и годы напролет бродили по этим горам. Монах, назвавшийся Тенью, стал спускаться по вьющейся тропе, а мы за ним. Бенкей хлопнул меня по плечу, указывая на скалы над нами, что выглядели точно как любые другие. «Там, там и там», — сказал Бенкей. «И по той стороне тоже. Замаскированные лучники. Когда бы мы пришли не с ним, уже лежали бы со стрелами во все стороны».
«Значит, не тычь в них пальцами, если уж они так хорошо спрятались», — ответил я. «А то еще обидятся».
Когда мы сошли вниз к ручью и пошли за тенью боковой тропинкой, что бежала вдоль берега, отовсюду к нам начали сходиться люди. На них были куртки с клановой оторочкой, ножи и отчего-то знакомые лица, хотя никого из них я не узнавал. Узнавал я только знаки на рукавах. Клан горы, волны, волка, вала, скалы, дерево, камня. В руках их не было оружия. Они ничего не кричали, просто шли вместе с нами, окружая нашу группку все более многочисленной толпой.
«В чем дело?» — спросил я снопа.
Тот покачал головой.
«Не знаю, но, кажется, нас ждали. Словно полагают, что случится нечто важное».
Я всматривался в окружавшие нас лица, искал воду, но ее нигде не было. Только сосредоточенные, вытянутые киренянские лица, чужие и знакомые одновременно. Мы дошли до места, где долина несколько расширялась, а замыкающие ее скалы отдалялись одна от другой, и теперь непросто было высмотреть, что там находится. Однако я увидел, что в долине есть луга и небольшие поля, что там растут цветущие деревья и на ветру раскачиваются верхушки пальм. В сравнении с мрачными пустошами за горами долина напоминала сад. Мы свернули, оставив за спиной поток, и пошли к скальному клифу слева. И был это длинный и изматывающий путь, что длился добрых 3 больших водяных меры. Шатер командира находился в центре лагеря, окруженного валами, насыпанными из камней. Он больше напоминал шалаш, а не шатер. Крыт был пальмовыми листьями, а вокруг стояли шалаши поменьше и повозки с расстегнутыми сбоку завесами. Через лагерь вели 2 пересекающиеся дороги, которые насыпали галькой из ручья. На ветру бились клановые флажки, и все выглядело как пейзаж на кирененской вазе. Фитиль, сын кузнеца, сидел на своем седле среди разложенных на земле попон подле того самого высокого кувшина пальмового вина, а за спиной его была стойка с доспехом тяжелого всадника и с глубоким киренянским шлемом. Перед ним в железной миске пылал небольшой огонь, а все было устроено точно так же, как под куполом в урочище, и я почувствовал себя так, словно никуда и не уезжал.
«Прошло немало времени после того, как я отослал носителя судьбы», — сказал он. «Ярова, слишком рано повзрослевшего подростка, которому я дал 4 своих бесценных разведчиков, и все они пропали в пустошах Нахельзим. Я уж и позабыл о тебе, парень, но мои монахи в последнее время начали мне об этом напоминать. Теперь я смотрю на тебя и вижу мужа со шрамами». «Вижу своих людей, за исключением одного, Крюка, сына Бондаря. До сих пор тень рассказывал мне свои пророческие сны, словно бы он накурился хархаша, а я кричал на него и высмеивал. Кричал, что мир не сказка, и что единственная тропа судьбы, что нам осталось, это странствие из одной пустоши к другой. Голод, беда. И проклятый Тимен Басаардей Ашигдей Хуртайган, командир огненного Тимена пехоты, идущего по нашему следу. И что тропа эта кончается в этой долине, поскольку вокруг лишь пустоши. Хуртайган загнал нас сюда, а теперь обнюхивает горы, бегает вокруг, словно пес вокруг дерева, рыщет на горных трактах, но пока что нас не нашел. Нам же некуда идти». До этого я дал ему несколько сражений и разбил, то есть отогнал, купив нам время на бегство. Даже не знаю, сколько раз я обманывал его, внушая, что мы идем не туда, куда шли на самом деле, но даже этому приходит конец. И самый хитрый лис, в конце концов, может быть загнан в угол, откуда не сбежать. Осталось ждать последней битвы. Это единственная возможность, чтобы все мы не попали в одно из тех сел заботы и воспитания, чтобы унавозить с собой храмовые поля. Это будет бой, когда я раздам мечи всем, даже малым детям. Последний. Как в долине черных слез. Так я думал до сегодняшнего дня. А теперь смотрю на тебя, и все так, как говорили мои монахи, читающие правду по текущей воде и в дыму. Что можешь мне сказать, Филар, сын копейщика, Тахимон выбитого клана журавля? Нашел ты тропу судьбы киренянцев?
Я уселся, налил себе его пальмового вина и отпил несколько глотков. Тень зазвенел своей кольчугой, и мне показалось, что легонько кивнул. «То, что люди моего клана пали в схватке с врагом, не порочит нас, сын кузнеца. Я Кайтахимон точно так же, как и ты, и никто из нас двоих не знает, выжил ли кто из них. Клан был велик, и не все жили в столице. Возможно, некоторые из них есть и в твоем лагере. И да, твои монахи были правы. Есть другой путь, чем смерть в последней битве. В мире есть множество вещей, которые влияют на нашу судьбу, и к ним принадлежат и те, которые ты не желаешь видеть и которые зовешь сказками. За морем есть город, который выстроил сильный деющий и в котором живут люди. Дома этого города ждут нас, как и земли острова, и их достаточно, чтобы место это сделалось новым Кирененом. Есть и способ путешествия, который оставили предвечные, и который позволит нам добраться за одну ночь до побережья, где уже будут ждать сотни кораблей. Все, что нужно сделать, это прибыть в урочище на краю Нахельзим в 3 днях дороги отсюда.